Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, дорогие радиослушатели, благодатным веянием Утешителя Духа Истины, Его благостным вселением в сердца наши сладостного мира и спокойствия, наполнением душ наших в эти светлые дни великого 12-го праздника Дня Святой Троицы Пятидесятницы.
Избавитель мира.
Если бы в самом деле вера наша зависела от чудес, Бог не пожалел бы их, чтобы привести к вере и спасти всех людей без исключения. Для него было бы нисколько не трудно на каждом шагу человека совершить чудо, а так как он этого не делает, значит и чудо не поможет нашей вере, если мы ее не имеем. Напротив, не вера зависит от чудес, а чудеса зависят от веры. Если бы истинно веровали в Бога, тогда весь свет был бы для нас чудом. Для нас было бы чудно, как светит солнце, как льется дождь, как земля родит пищу всему живущему. Просто теперь вещь показалась бы нам чудом, если бы в нас была совершенная вера. А для неверующего и чудо не в чудо. При нем хоть воскреси из мертвых человека, останови солнце, потряси землю, он подивится и останется неверующим. Дорогие наши радиослушатели, прежде чем мы перейдем к Дню Святой Троицы, хотелось бы еще немножко поговорить о продолжающемся празднике Вознесения Господнем. Воплощение Христово уже открывает нам о человеке и обо всем в мире нечто дух захватывающее. Человек оказывается столь глубок, столь дивен, что он способен соединиться с Божеством, не сгорев в этом пламени, не погибнув от этой встречи. Древний Ветхий Завет нам говорит, что сердце человека глубоко, и опыт людей показывал, что это глубокое сердце ничто земное не в силах заполнить. Оно слишком глубоко для всей Вселенной. Заполнить его может только Бог. И вот Бог стал человеком. Человек показан нам в этом воплощении, во всей своей дивной, непостижимой емкости. Он может стать вместилищем Божества, он может стать и быть храмом, местом вселения Святаго Духа. Но в Вознесении Господнем нам показано что-то, может быть, еще более дивное, говорит митрополит Антоний Сорожский. Плоть человеческую, принятую им любовно от Девы Богородицы, плоть которую Он отдал и сознанием суда и крестной смерти, эту плоть Христос не покидает на земле после крестного Своего умирания и свидетельства о Божественной любви. Он воскресает живой в плоти Своей, воскресает с язвами на руках и на ногах, с раной в боку, воскресает в свидетельство о том, что и тело человеческое призвано не к тлению, призвана не к смерти, а призвана к вечной, неумирающей, ликующей жизни. И в Вознесении Своем наше человеческое тело, наше естество человеческое Он возносит на небо и вступает, платоносец, в глубины троичной тайны. Святой Иоанн Златоустый говорит, что если мы хотим понять, сколь велик человек, не надо взирать на великих людей земли, но надо поднять взор к престолу Господню и там узреть облеченного плотью человеческой Сына Божия во славе Отче. Вознесением Христа жизнь наша поистине, по слову апостола Павла, сокрыта со Христом в Боге. Но не только о человечестве говорят и воплощение, и вознесение Господне. Тело, которое воспринял на себя Христос, тело, которым Он жил, которым Он слышал и видел, тело, которым Он говорил животворное слово, тело, которое Он предал на истязание и смерть, это тело ведь состоит из всего того, из чего стоит видимый тварный наш мир. В этом теле сосредоточено все вещество неба и земли, от самого простого до самого непостижимого. вся материя наша представлена в теле Христовом, вся эта окружающая нас видимая материя и земли, и неба до предела Вселенной представлена в этом дивном теле, соединившемся с Божеством. И когда Христос возносится на небо, Он не только наше человечество, Он все видимое, всю видимую тварь вносит в глубины божественной тайны, в недра троичной, дивной, божественной действительности. Христос, возносясь на небо, отдалился как бы от нас, ушел, но в этом есть и тайна радости этой разлуки. Это разлука временная, в которой нам открывается призвание наше человеческое и призвание всей твари, торжество любви, соединенное с Богом. Митрополит Антоний Суворожский. Господь наш вознесся от нас на небо не для того, чтобы своим отшествием опечалить нас, но для того, чтобы нам сделать полезнейшие, говорит далее святой святитель Дмитрий Ростовский. Ведь вся его жизнь, все деяния его были устремлены к нашей пользе, значит, и вознесение его совершилось для нашего блага. Как любя нас, он сошел с неба, пожил среди людей и душу свою положил на кресте, так, любя нас и благодетельствуя нам, он и на небо вознесся, ибо сказал ученикам своим: «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не приедет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Он этим сказал как бы следующее: «Внимайте разумно, о любезные мои ученики, каждому из вас предстоит особый путь для того, чтобы выйти на проповедь Слова Божия всему миру, а в мире будете иметь скорбь. Вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете. В той скорби, в тех печалях и рыданиях вам надо будет, чтобы кто-нибудь утешил, укрепил и утвердил вас. И вот я иду к Отцу и пошлю вам Утешителя, Духа Святого, от Отца Исходящего, чтобы Он утешил вас во всех ваших скорбях и печалях. Во всех страданиях и горестях вам необходима некая отрада, услаждение и утешение. Итак, я пойду к Отцу и пошлю вам Утешителя Духа Святого, который, присутствуя с вами, сделает вас безбоязненными и радостно терпящими всякие мучения и даже смерть. Поэтому лучше для вас, чтобы я пошел. Итак, пойду к Отцу и пошлю им Утешителя, ибо без этого Он не придет. Многие верующие в Меня и желающие жить благочестиво гонимы будут. Многие неповинные люди будут страдать. Многие праведники будут терпеть напасти и озлобления. Многие рабы Мои подвергнутся ужасным бедствиям, голоду, жажде, стуже, наготе, узам, темницам, ранам и смерти. Всех их нужно будет утешить в их гонениях, страданиях, терпении зла и бедствиях. О, сколь благословенна причина вознесения Господнего от нас на небо, причина радостотворная, обнадеживающая нас радостным упованием, извещающая о пришествии к нам Утешителя. Гряди же, Господи, гряди и пошли нам Утешителя. Святитель Дмитрий Ростовский. Oh. Дорогие наши радиослушатели, на этой неделе в четверг, 24 мая, по старому стилю 11 мая, Святая Православная Церковь прославляет святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских. Ровно 100 лет после смерти Мефодия славянское просвещение тихо и мирно развивалось и укреплялось в юной Болгарии, как бы собираясь силою, чтобы смело вступить на всемирно-историческое поприще и занять выдающееся место в культурной истории человечества, говорит митрополит Антоний Ватковский. В 988 году крестился великий князь русский Владимир, а с ним и вся русская земля стала христианской. Славянское просвещение, славянская христианская грамотность выступили тогда из тесных границ болгарского княжества и вместе с ростом русского народа получили чуть не всесветное распространение. Великий русский народ, сделавшись христианским, вместе с тем по особым указаниям промысла Божия, сделался истинным чадом святых апостолов и распространителем великой идеи своих славных просветителей. На каком необъятном пространстве Вселенной слышится теперь славянское православно-христианское богослужение и возвещается Слово Божие? Слава Божия поведана ныне на славянском языке от берегов Адриатики и до дальних сибирских берегов Тихого океана, от границ Индии и до Белого моря. И на всем этом пространстве прославляются сегодня святые славянские апостолы и первоучители наши Кирилл и Мефодий. Поистине, мы с полной справедливостью в настоящую торжественную минуту можем воззвать к нашим святым просветителям: «Возведите окрест очи ваши, призрите милостиво с высоты небесной и посмотрите кругом. Вот чада ваши собрались везде славить вас и на западе, и на севере, и на юге, и на востоке». Особенно же знаменателен настоящий праздник для нашего именно северо-восточного разноплеменного края. Святые братья с особенной настойчивостью отстаивали перед своими противниками, трехязычниками, ту мысль, что всякий народ имеет законное право славить Бога на своем родном языке. Мы сами пользуемся этим благом, пользуются им младшие братья наши по вере и народцы, и Ватяк, и Чувашин, и Татарин, и Черемисин. Каждый может совершать христианское богослужение и возносить молитвы к Богу на своем родном языке, и каждый из них по справедливости может быть участником настоящего нашего торжества и считать первоучителей наших своими же учителями и отцами. Помолимся же нашим святым первоучителям, да укрепляется в нас молитвенным их пред Богом ходатайством вера святая и просвещение христианское, и да утверждаются и распространяются они и в народе нашем отныне и до века. Митрополит Антоний Ватковский. Святые Кирилл и Мефодий перевели на славянский язык самые необходимые книги — Евангелие, Апостол, Псалтырь. Впоследствии святой Мефодий перевел остальные книги Священного Писания, Патрик и Номоканон, книгу церковных правил. Трудясь в Моравии, братья-просветители стали проводить богослужение на славянском языке, и ради были славяне, слышащие величие Божие своим языком. Но вовсе не были рады этому немецкие священники. Надпись Пилата на кресте, говорили немцы, была только на трех языках — еврейском, греческом и латинском. Значит, и теперь можно молиться на этих трех языках. На это святые братья отвечали: «Стало быть, вы ученики Пилата, стыдитесь». Но немцы не унимались и послали папе римскому Николаю ложный донос. Папа вызвал святых Кирилла и Мефодия к себе. Преемник Николая, папа Адриан, рассмотрев дело братьев, признал донос необоснованным и благословил их по-прежнему трудиться во славу Божию. Мы любим язык свой, сильный и благозвучный, как грудь славянина, богатый и разнообразный, как обитаемая им страна, говорит архиепископ Дмитрий Муретов. Кто образовал и упорядочил самый язык наш, сделав его из грубого народного говора языком книжным? Святые первоучители славян Мефодий и Кирилл. Они преподали нам первые письмена для мысли, для расширения, для сохранения и распространения в народе добрых и полезных плодов человеческой мысли, для расширения круга наших познаний. Они освятили родное слово наше живым и живоносным Словом Божиим, передав на нем с неподражаемой точностью богодухновенные писания святых пророков, евангелистов и апостолов, украсили его богокрасными гимнами церковными, сообщили ему обилие, силу и жизнь, передав на нем полные жизни и силы творения святых и богоносных отцов и учителей церковных, и таким образом сделали его достойным того, чтобы поведать на нем великие дела Божии и глубочайшие тайны премудрости Божией. Апостольскими трудами святых братьев Кирилла и Мефодия распространены среди славян родной речью светлые и светоносные понятия о Боге и бесконечной любви Его к человеческому роду, о человеке и его высоком предназначении в вечности, о Господе Искупителе и нашем в Нем возрождении, обновлении, освящении и спасении. И сколько благодатных плодов и для Небесного Царствия Божия возрастила проповеданная ими Святая Православная Вера на земле русской, во всех странах и до самых отдаленных пределов. Какой многочисленный богосветлый лик святых угодников Божиих предстоит теперь престолу Божию на небе и молится об Отечестве нашим и о всех и о нас всех Господу Иисусу Христу и Его Пречистой Матери. Не истинное ли это счастье, покров и ограждение России? Будем молиться, чтобы насажденная среди нас святым Кириллом и Мефодием православная вера была жива и плодоносна в нас, была жизнью души нашей, движущей и управляющей нашей силой нашего ума и сердца, помыслов и желаний, чувствований и стремлений. Нельзя быть истинным сыном православного Отечества, не будучи живым и плодоносным членом Церкви Православной, так что самая жизнь Отечества не может развиваться правильно и процветать, если в сынах его оскудеет живая вера, если сделаются они мертвыми его членами. Да воскреснет в нас Бог и расточатся в рази Его. Аминь. Архиепископ Дмитрий Муретов. Вот и сегодня мы должны помнить об этой чистоте истока нашей культуры, говорит уже в своем слове святейший патриарх Кирилл. И как важно, что наша национальная культура, имеющая истоком своим святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, рожденная от божественных непререкаемых слов Священного Писания, не пресекается. Она сохраняется в наших национальных традициях. Она сохраняется в той системе ценностей, которые народ проносит из поколения в поколение. И верим, если сохраним эти ценности, если не омрачим и не замутним тот божественный исток нашей истории и культуры, то Родина наша, Святая Русь и современная Россия будут сильными, процветающими, благополучными. Народ будет жить в мире и согласии, трудиться во благо Отечества и свое собственное благо. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, все ближе и ближе, приближаясь к великому 20-му празднику, Дню Святой Троицы, Пятидесятницы. И накануне Троицы всегда особенный день, день субботний, поминальный, вторая Вселенская Родительская Суббота, бывает накануне Дня Пресвятой Троицы и обыкновенно называется Троицкою. Как первая Вселенская Родительская, суббота Месопутная положена за неделю до Святой Четыридесятницы, так вторая упреждает неделю пост апостольский. В субботу Троицкую, преднеделью Пятидесятницы, Церковь призывает нас со времен апостольских совершать поминовение всех от века усопших благочестивых праотец, отец и братья наши, потому что в день Пятидесятницы запечатлелось искупление мира освятительно-совершительную силою животворящего Пресвятого Духа, который благодатно и спасительно простирается на живущих и умерших. Ибо Господь Спаситель в ад сошеды и вери вечной сокрушивы явился великим помощником всем грешникам. Посему Церковь в субботу пред Пятидесятницей, представляющей первый день открывшегося во всей силе Царства Христова и по выражению Церкви изряднее, призывающей нас к молитвам о своих грехах и о людских неведениях, ходатайствуя о собрании всех в Царство Христово, молясь о искуплении живых, возвратить пленение душ их, приносит молитвенные очищения и о душах прежде усопших, и просит упокоить их на месте прохлаждения, яко не мертвые восхвалят Тя, Господи, ниже сущие в аде исповедание дерзнут принести Тебе, но мы, живи, благословим Тя, и молим, и жертвы приносим Тебе о душах их». Начало установления Троицкой Родительской Вселенской Субботы относится также к древним временам христианства. Как об установлении Месопутной Родительской Субботы сказано, что божественные отцы прияли ее от священных апостолов, так должно сказать и о происхождении Троицкой Родительской Субботы. В словах апостола Петра, произнесенных им в день Пятидесятницы, есть важное указание на начало обычая поминать умерших в Пятидесятницу. Апостол говорит о воскресшем Спасителе, Его же Бог воскреси, разрешив болезни смертные, расторгнув узы смерти. Равно и в постановлениях апостольских есть указание на основании древнего обычая поминать умерших в дни Пятидесятницы. Там говорится, что апостолы, исполнясь Святаго Духа в Пятидесятницу, проповедали иудеям, язычникам Иисуса Христом Божиим, судей живых и мертвых. в IV веке Василий Великий в молитвах своих, ныне читаемых в Пятидесятницу, присоединил и моление у усопших в вере братьях. В одной из этих молитв он говорит: «Упокой, Господи, души рабов Твоих, прежде усопших отец и братья наши, и прочих сродников по плоти, и всех своих в вере, о них же и память творим ныне». Любимые наши радиослушатели, мы приблизились к празднованию великого 12-го праздника Дня Святой Троицы Пятидесятницы. Итак, начало и событие праздника. Пятидесятница или пятидесятидневное ее продолжение начинается и оканчивается семидневным празднеством, которое вначале называется седмицей или неделей Пасхи, а в конце седмицей или неделей Пятидесятницы. В день Пятидесятницы был праздником в Церкви Ветхозаветной. «Возвеселившийся пред Господем Богом Твоим, сказано в законе Ты и Сын Твой, и черь Твоя, и раб Твой, и раба Твоя, и левит, и же в оградах Твоих, и пришлец, и сирота, и вдова, я же в вас на месте, и где же изберет Господь Бог Твой, призывать ей имя Его тамо». Ветхозаветная Церковь совершала праздник Пятидесятницы по истечении семи седмиц в 50-й день от Пасхи своей, и потому назывался он в Ветхом Завете праздником седмиц. Праздновала благодарность Богу за произращение новых плодов земных и новой жатвы, и в память Синайского законоположения и торжественного вступления Бога в завет со всем народом избранным. Праздник Ветхозаветной Пятидесятницы в память Синайского законоположения был предпразднеством и прообразованием Новозаветной Пятидесятницы и Сионского законоположения. Еще пророк Исаия предсказал, что из Сиона изыдет закон и слово Господа из Иерусалима. И пророк Иоэль предвозвестил: «Излию от Духа Моего на всякую плоть, и будет в горе Сионе и в Иерусалиме спасаемый». Пред своими страданиями и смертью Господь сам обещал апостолам, скорбевшим об отшествии Его, послать вместо Себя иного утешителя, Духа истины, который наставит их на всякую истину. По воскресении Своем Господь, предизображая излияние Святого Духа, дунул на учеников Своих и глаголя им: «Приимите Дух Свят». Пред вознесением на небо Спаситель снова предвозвестил апостолам, что они не по многих сих днях имеют креститься Духом Святым. В день Новозаветной Пятидесятницы, 50-й день после исшествия Своего из гроба и в 10-й по вознесении Своем, Господь, воседший одесную Бога Отца, действительно ниспослал Пресвятого Духа на Своих учеников, чтобы облечь их силою свыше, дать им в Нем помощника и утешителя, потому что Дух Святый способствует нам в немощах наших. Сам ходатайствует о нас в воздыхании неизглаголанными, послать в Нем наставника, который вместо Спасителя будет наставлять их на всякую истину, говорить их устами, управлять их действиями на поприще апостольского их служения, Освятителя и Просветителя. Апостол Павел пишет христианам: «Омысися, освятисися, управдисися именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Дух Святый, говорит Григорий Богослов, действовал, во-первых, в ангельских и небесных силах. Их совершенство, озарение и неподвижность ко злу от Святого Духа потом действовал в отцах и пророках. После сего действовал в учениках Христовых и в них троекратно по мере их удобоприемлемости и в три различные времена прежде страдания Христова неявно по воскресении Его явственнее и в день Пятидесятницы существенно. Сошествие Святого Духа совершилось великий праздник, чтобы сие чудесное событие сделалось известно многим, и именно в Пятидесятницу, когда древле и закон Бога откровенный дан был народу Божию. 50-й же день подобало излиться и Духу благодати, потому что Иисус Христос пожарен был во дни ветхозаконной Пасхи. Там гора Синай, здесь горница, там огонь, здесь огненные языки. Вместо мрака и громов Синайской здесь с небесе шум, яко носиму дыханию бурну, дабы явно было, что один и тот же есть Дух Святый, тогда и ныне законополагающий, освящающий и совершающий. Сошествие Духа Святаго было в виде языков во знаменование живого и действенного слова, которым апостолы имели научить и обратить ко Христу вся языцы. По изъяснению святого Златоуста приходит Дух Святый в виде языков, отделяя каждому из них страну Вселенной для проповеди и данным языком, как бы некоторым начертанием обозначая каждому предел веренного ему начальства и учительства. В виде огненных языков в знак крещения Духом Святым и огнем, как предсказал Предтеча, и освящение учеников Христовых. По гласу Церкви, сошествие Святого Духа есть решительное очищение грехов. А святой Григорий Двоеслов беседует: когда извне явились огненные языки, тогда внутри начали пламенить сердца искренней любовью к Богу. в виде языков огненных и разделяемых по причине разных дарований Святого Духа. Как древле Бог, смесив языки, разделил и рассеял говоривших одним языком, так ныне разделил языки и послал апостолов во весь мир, дабы рассеянных людей по всей вселенной собрать воедино святую церковь. В виде языков седших в значение почивания Святого Духа во святых, древле языки смесились за дерзость столпотворения, ныне же языки разделились ради славы боговедения. Надобно было, говорит Григорий Ниски, чтобы народы, рассеянные при вещественном столпотворении, снова соединились при духовном строительстве церкви. В виде язык, седших на главы апостолов, в освящение главного и владычествующего члена тела и самого ума, силы которого говорит язык, или как бы во образ рукоположения пастыря церкви, Пресвятый Дух, почив на апостолах, в виде огненных языков, утвердил в памяти их спасительные для человека изречения Христа. Сошествие Святого Духа на апостолов есть окончательное установление нового вечного завета с человеками, о котором предсказал пророк Иеремия. «Все дни грядут, — глаголит Господь, — и совершу на дом Израилев и на дом Иудов завет нов. Сей завет, его же завещаю, да я законы моя в мысли их и на сердцах их напишу их». Дух Святый, Дух истины, Дух премудрости и откровения, сшедший на апостолов, начертал вместо Синайского новый Сионский закон, о котором предсказал пророк Исаия, не на скрижалях каменных, а на скрижалях сердца плотяных. Вместо гласа Синайского заступила благодать Святого Духа, законополагающего, подающего силы к исполнению закона и верующим, изрекающего оправдание не по делам, а по благодати. «Святую Пятидесятницу приехам от еврейских книг», — говорит Синоксар на этот праздник. «Якоже бо евреи Пятидесятницу празднуют, почитающие седьмое число, и за не попасться 50 дней пришедшие. Закон прияша. Тако и мы попасться 50 дней празднующие, Всесвятаго Духа приемлем, законополагающего и наставляющего на всякую истину и угодное Богу повелевающего». Иже древле пое церковь закон, начертавый Моисею, Нового Завета величия и закон благодати излагает ясно в апостольских сердцах, написав. Блаженный Иероним пишет, законоположение Синайское и Сионское было в 50-й день по Пасхе. На Синае от землетрясения колебалась гора, на Сионе сотрясся дом апостолов. Там среди пламени и сверкающих молний раздавались громы и глаз бурный. Здесь с огненным видом языков бысть шум с небесе, яко носиму дыханию бурну. Там звук трубный возгремел слово закона. Здесь труба евангельская возгласила устами апостолов. Таким образом, день Пятидесятницы, бывший древле ежегодным воспоминанием дарования закона Божия на горе Синае и для христиан, сделался ежегодным праздником торжественного открытия, данной святым апостолам власти учить, священнодействовать и управлять. Пятидесятый день по воскресении Христа Господа апостолы приняли божественную силу Святого Духа и для всей вселенной соделались проповедниками и свидетелями Иисуса Христа. дыханием бурным языка огненно подает Христос Божественного Духа апостолам. Дух излиялся рыбарем великий день. Как у древних израильтян, так и в Церкви Христовой праздник Пятидесятницы есть великий, 12-й вселенский. По постановлениях апостольских он называется великим. И все веки сарийские, всечестную и всесвятую Пятидесятницу называют весьма великим праздником, праздником праздников. Святой Григорий Богослов в неделю Пятидесятницы говорил: «Мы празднуем Пятидесятницу пришествие Духа, окончательное совершение обетования, исполнение надежды, таинство великое и досточтимое». Святой Амвросий Медиоланский в слове своем в день Пятидесятницы говорил: «Возвеселимся в сей святой день, как в Пасху мы возвеселились. В Пасху крестятся оглашенные, в Пятидесятницу крещены апостолы по слову Господа, который, восходя на небо, сказал ученикам своим: Иоанн уба крестил есть водою, вы же имате креститесь от Духом Святым не по мнозях сих днях». А святой Иоанн Златоуст, беседуя в день Пятидесятницы, назвал этот день торжеством многочатным. «Опять праздник», — беседовал святитель, — «опять торжество и опять многочадное и чадолюбивое. Церковь украшается множеством чад. Великие выше всякого слова человеческого дары ниспосланы нам сегодня от человека любивого Бога. Посему все мы вкупе возрадуемся и с восторгом будем прославлять Господа нашего. Подлинно ныне великий для нас день и торжество. Как в преемстве дней и времен года одна перемена следует за другую, так точно и в церкви праздник идет за праздником, и один отсылает нас к другому. Недавно праздновали мы кресту, страданию, воскресению, потом вознесению Господа на небо. А сегодня, наконец, дошли до самого края благ, вступили в самую митрополию праздников, достигли до самого плода обетования Господня. Доколе не было с нами Духа Святого, это само и служило знаменем божественного гнева. Но когда видишь, что Дух Святый изливается обильно, то не сомневайся более в примирении. Как после продолжительной войны, когда окончится сражение и будет заключен мир, бывший между собой во вражде дают взаимно залог и заложников. Так произошло между Богом и человеческим естеством. Оно послало ему в залог и заложникам свой начаток, который вознес Христос. Он послал нам в залог и заложников, заложникам Духа Святаго. Много благ не сходило с неба на землю для рода человеческого, но таких, какие ныне, никогда не было прежде сего. «Одождил Бог манну на землю, и хлеб небесный давал людям, ибо хлеб ангельский яде человек. Поистине велико сие и достойно человеколюбие Божие. После сего ниспослан был огнь, который обличил заблуждающий народ иудейский и пожрал жертву от алтаря. Ниспослан был дождь, когда все изнемогали от голода, и произвел великое плодоносие. Велико это и дивно, но настоящее гораздо более. Ни манна, ни огонь, ни дождь ниспосланы ныне, но изливаются дарования Духа. Принеслись свыше облака не для того, чтобы дать плодоносие земле, но чтобы возбудить естество человеческое, воспроизвести плод добродетели божественному делателю. И тотчас принявшие хотя каплю от сего дождя изменили свою природу, и вся земля внезапно исполнилась ангелами, ангелами не небесными, но являющими в человеческом теле добродетель бесплотных сил». В православной церкви существует благочестивый обычай украшать в праздник Пятидесятницы храмы Божии и жилища древесными зелеными ветвями, травами и цветами. Это обыкновение, вероятно, произошло из примеров церкви Ветхозаветной. На обыкновение украшать домы и храмы зелеными растениями в день Святой Троицы могла иметь влияние мысль о явлении Бога в виде трех странников Аврааму у дуба Мамрийского, где стояла куща патриарха, празднование Святой Троицы, которой некогда поклонился Авраам в Мамрийской дубраве, располагало древних христиан в день Святой Троицы видеть в храмах древесные ветви и цветы, дабы таким образом украшенный храм Божий очевиднее изображал собой ту маврийскую дубраву и Авраамову кущу, где некогда благоволил явиться триединый Бог. Иудеи в праздник Пятидесятницы украшали синагоги и дома древесными ветвями, травою и цветами в память того, что закон был дан в то время, когда близ горы все зеленело и цвело, и притом во время странствования их по пустыне, когда и сами они должны были жить в кущах из древесных ветвей. Сионская горница, где Дух Святый сошел на апостолов в день Пятидесятницы, вероятно, по обычаю ветхозаветному, также украшена была в сей день древесными ветвями и цветами. Кроме того, в церкви ветхозаветной был также священный обычай приносить в праздник Пятидесятницы первые плоды жатвы, которая в Палестине оканчивалась к сему времени. И праздник христианской Пятидесятницы ветви и цветы приносятся как начатки Богу, от весны, обновляющейся силою Духа Зиждителя, и указывают на духовное плодоносие Церкви Христовой. Иудеи, украшая кущи листьями и плодами, говорит святой Григорий Ниски, самым изображали новозаветную Церковь, произросшую после закона. Об обычае древних христиан украшать зелеными растениями свои жилища и храмы замечает святой Иоанн Златоуст в одной из бесед своих на праздник Пятидесятницы. «Станем праздновать, — говорит он, — сообразно с достоинством дарованных нам благ, не венки возлагая на ворота, но украшая души, не площадь, убирая покров, но просветляя душу одеждами добродетели». Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанную передачу неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю. Аминь.